что лично он сделал все человечески возможное, послал телеграммы и государю, и главнокомандующим. И все равно ответов от его величества нет. Теперь члены Думы должны обсудить положение и принять какие-то меры, хотя при неизвестности соотношения сил Дума не имеет оснований высказываться определенно. Не обнадежил председатель. Жались. Действительно, положение представлялось ребусом. Неожиданно слово взял молодой Николай Некрасов. Неожиданно, потому что, как правило, в трудные перевесные минуты он не вылезал с выступлениями. Его специальность была бить и травить, когда уже идет погоня. Так, внутри кадетской партии он травил Милюкова, когда и все левое крыло на него нападало. Чтоб освободиться от этого назойливого левого кадета, чуть не эсера, и связать его, Милюков и присоветовал его в товарище председателя Думы. Но таким крайним Некрасов был только внутри кадетской фракции и ЦК, а на заседаниях Думы выступал скромно, лишь по деловым вопросам, и даже для правых сумел прослыть умеренным. Он умел притворяться добродушным, но выдавали его угрюмые синие глаза. При воображении эту угрюмость понимали как огонь революционера. И без широкого образования он был, и туповат, не любил его Милюков. И что он сейчас может сказать? Встал решительно, уперся кулаками в стол. А всего-то и предложил, что надо немедленно передать всю власть сильному генералу, которому доверяет Дума. Надо немедленно ехать в правительство, заставить его назначить такого генерала и передать ему диктаторские полномочия по подавлению бунта. И только то было слабое место в его предложении, как он понимал, что нет поблизости боевого генерала, которому бы доверяла Дума. Но, полагал Некрасов, что с этой задачей справится Маниковский, интендант по артиллерийскому снабжению. Однако не только не взбодрил Некрасов своих коллег, но еще глубже окунул. Потому ли, что высказал тупо мрачно, без воодушевления, или потому что левый, а вот просил генерала, и до чего же, значит, все они внезапно погибали. Тут вырвался выступить недреманный Караулов. В ноябре он предупреждал Думу о четвертом пути, о революции. С зоркостью терских казачьих разъездов всегда улавливал он и не спускал всякое подозрительное шевеление вдали. И с резкостью, с которой бывало потчевал правительство, стал теперь угощать Некрасова и остальных оглушенных думцев. Как же так? Где же наши все смелые слова? Полный год мы чистим правительство дураками, мерзавцами, даже изменниками, а теперь Некрасов предлагает к этим самым дуракам ехать просить содействия. Они сами попрятались под кровати, а мы будем прятаться еще за их спину? Нет, довольно болтать. Делать надо что-то самим, а если не сумеем, так и достойны мы, чтобы гнать нас отсюда вон. Но что именно делать не придумал, не сказал. Обвал не обвал, но пока это перестало давать себя знать суда, свежие и страшные вести не врывались в полуциркульный зал с полукругом больших светлых окон в покойный заснеженный таврический сад. И думская привычная процедура начинала брать свое, затягивала. То никто не брался говорить, то сразу несколько просили слова от малых фракций. Заговорил надолго медлительный октябрист Савич, тоже склонявшийся просить военной диктатуры, и рыхловатый прогрессист Ржевский, ни в коем случае не допускавший такого нравственного падения Думы, но должна она избрать из себя орган для прямых сношений с восставшей армией и восставшим народом. Но если раньше того органа, да ворвется улица суда, И, конечно, неотвязный Чхеидзе. Какой думский день когда-нибудь обходился без него? И сегодня, как всегда, он поносил и клеймил Думу за ее буржуазную трусость. Может быть, снисходительнее обычного, ибо уже постигало его счастье от событий. А Керенского все не было. Он где-то метался. Он что-то важное узнавал. Исправлял или предотвращал. И от фракции трудовиков выступил широколобый, без шеи, всегда беспощадный Дзюбинский. Он тоже резко стыдил буржуазную нерешительную Думу. Уже все и забыли, что это совещание частное. Если она есть народное представительство, как всегда себя считала и называла, то ее долг и действовать самой, когда уже стал действовать народ. Она, конечно, должна сама восстановить порядок и создать какой-то комитет с неограниченными полномочиями. Шингарев подал реплику. Еще неизвестно, признает ли народ власть такого комитета. Казалось бы, раньше всех должен бы выступить Милюков от самой крупной фракции. Но он все оттягивал, все уступал место другим. И, кажется, готов был уступить и таким безвестным думцам, кого никогда не видели на трибуне, на кого никогда не хватало регламента. Он оттягивал, потому что ждал какого-то прояснения, большей определенности событий. Милюков не склонен был к аффектам и увлечениям. Он был человек от рацио. Для осуждения он должен иметь ясные посылки, сгруппированные, проверенные факты, из которых он мог бы найти несомненную равнодействующую. Для того он и записывал всегда, не сегодня, мнение всех выступающих. А пока происходила лишь неясная уличная мельтешня. Неясна оставалась позиция всех видов власти. Самый веский, уважаемый, разумный человек, тут Милюков, не мог указать Думе позитивного решения. Если смотреть глубоко в суть, то это могло быть и отчаянно плохо. Упущенная из рук нежеланная революция. Тут не место эффектным речам на публику и бомбам-хлопушкам, какими раньше он глушил власть. Это совещание было как нашаривание слепыми руками, и полезно было хотя бы послушать других, чтобы легче суммировать. А вот уже подходила неминуемая очередь говорить. И надо было соблюсти авторитетность вида и мнения, чтоб никто не заподозрил ни малейшей в нем растерянности. Так вот, не согласен Павел Николаевич ни с Некрасовым, ни с Дзюбинским, и вообще ни с кем, говорившим до него, и, может быть, ни с кем, говорящим после. Конечно, было бы совершенно неприлично просить правительство о военном диктаторе. Но также было бы неуместно и создавать для диктатуры свой думский комитет. Дума не может брать в собственные руки власть, ибо она, да памятуют господа члены, есть учреждение законодательное, а стало быть, не может нести функций распорядительных. И вот какими доводами из области государственного права это можно с несомненностью обосновать. Но еще потому мы не можем брать власти и даже принимать вообще какие-либо определенные решения, что нам неизвестен ни точный размер беспорядков, ни соотношение сил местных войск, ни доля участия рабочих и общественных организаций в этих волнениях. И потому никак не наступил момент создания новой власти. А раздававшиеся в кулуарах горячие голоса войти в Белый зал и объявить себя учредительным собранием и вовсе есть безответственный толчок к хаосу. А самое благоразумное — пока никаких решений не принимать и подождать. Подождать. Тут внезапно ворвался в зал Керенский с видом драматическим и все растущий в значении. Ворвался и спешил говорить. и чего никогда не могло быть в этой думе в нормальное время, ему поспешно дали слово, в порядке ведения, оттесняя и всеобщего лидера, который, однако, спокойно уступил. И Керенский вышел говорить, даже вздрагивая от избытка знаний, ответственности и решимости, в этих вздрагиваниях как бы сбрасывая слушателям свои палящие мысли. «Господа, я непрерывно получаю все новые сведения. Медлить нельзя ни минуты. Войска волнуются. Все новые полки выходят на улицу. Я немедленно беру автомобиль и еду по полкам. Я остановлю их одним убеждением. Но мне надо знать, что я уполномочен сказать им. Могу ли я сказать, что Государственная Дума безусловно с ними, что она становится во главе происходящего движения?» Он вздрагивал с полузакрытыми глазами, едва не покачиваясь от собственных фраз. Потом разверзал веки и выбрасывал снопы огня. Сколько лет он вращался среди них, мелкий адвокат, заносливый пулеметный оратор, и они не знали его, не понимали его полководческого, оказывается, таланта, его силы и даже властности. Теперь это вспучилось, прорезалось и внушало изумление. И никто не возразил, почему именно он должен ехать к полкам. Однако и слишком много он хотел от этой думы. Парламент? Он хотел увлечь возглавить улицу, громящую толпу, освобождающую преступников. Совещание замялось. Не нашлось такой формы, в которой бы оно вдруг уполномочило Керенского прыгать в автомобиль и нестись по полкам. А все же оскорбленный пренебрежением Милюков снова вступил и презрительно отклонил предложение Керенского. «Такая поездка никого не убедит, ничего не успокоит, а правильнее выждать, еще собрать новых сведений и тогда уже принимать решение». И прения, едва не вывернутые из колеи, кажется, опять могли потечь нормальным ходом и надолго. И Милюков, кажется, должен был оканчивать речь, хотя Керенский уже физически не мог устоять, усидеть. Он не подвижется. И нельзя представить, как бы он с собою справился, если бы в этот момент не вбежал с криком взъерошенный и с одним оторванным погоном начальник думской охраны. Вместо того, чтобы охранять их всех, он сам просил о защите, что его чуть не убили. Он кричал, что творится невозможное у входных дверей, хотят ворваться, кого-то ранили, а его самого спрашивают, с народом он или против. Почтенное собрание так и обожглось. Хотят ворваться прямо сюда? Прямо на них? Так они ничем не защищены, ни даже депутатской неприкосновенностью. Хотят войти. Это была жутковатая форма. Но как выдернутый из этого болота, открывшимся деловым применением, Керенский порхнул и умчался, даже не оглядясь на председателя. И уже все поверили, что их Керенский умеет. Их Керенский уладит. Это немного успокаивало, но не снимало большой тревоги. Что же им делать, что же решать, как будто и времени не оставалось. Сколько раз в этой думе бывала драматическая обстановка, зачарованное молчание, и страстный голос с трибуны исторгал их общую любовь к отчизне, ответственность за народ, их сердечную задетость. Но, кажется, первый раз их задело вот так. Под гнетом идущей громящей толпы прения приняли другой характер. Рациональное предложение Милюкова подождать уже не имело успеха. Бурный кадет Аджемов бурно выступил против своего партийного лидера, что нельзя откладывать, что Дума сама сила и должна достойно действовать. А кто-то из центра возражал, что прежде надо узнать намерения толпы, идут ли они продолжать святое дело Государственной Думы или просто громят в пользу немцев. В первом случае это народ, а во втором — чернь. А кто-то сомневался, как это приспособит Думу осуществлять какую-либо власть. И как она может самовольно перенимать ее от других властей. Помраченный, тревожный, совсем не парадный Родзянко совсем не громко просил между ораторами ускорить обсуждение. Сам он не мог принять решение, и это заседание мешало ему думать. И, наконец, решили. Решили, если это можно назвать решением, решили без голосования, а просто общим сжатием к середине, сохранить единство без различия партий, для того, чтобы противодействовать развалу, и из членов Думы создать-таки комитет, но этому комитету не предоставлять заранее никаких полномочий, а там смотреть по ходу событий. Но, не будучи полной Думой, они не могли голосовать и выбирать, а пусть такой комитет составит совет старейшин. И, во всяком случае, никому не разъезжаться из Петрограда. Вот это было ясное пожелание всех ко всем, чтоб оставшимся не оказаться в меньшинстве и все это расхлебывать. На том совещание пока распалось. Члены обещали друг другу не уходить и из Таврического. Но кто-то незаметно уходил.